Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как всегда, поговорим о вчерашних апостольских чтениях, и мы затронем и евангельское вчерашнее чтение, потому что и апостольское, и евангельское чтение вчерашнее у нас посвящено одной и той же теме, теме искупления. Вот что говорится в евангельском чтении. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди их, они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». И Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих». Ключевой, завершающий смысловой стих всего этого отрывка, это, конечно, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Здесь Господь Иисус говорит о природе своей миссии и о природе своего царства. Для чего он вообще пришел? И есть разные мнения о том, для чего пришел Иисус. Люди не церковные, они думают, что Иисус пришел учить. Вот говорят, Иисус, он один из великих учителей человечества. Иисус сам определяет цель своего прихода, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. мы знаем из Евангелия, как Господь Иисус понимал свою миссию, и мы можем вспомнить, как Он говорит, например, «И должно совершиться о мне сие написанное, и к злодеям причтен». И это указание на книгу пророка Исаия, 53 глава, где говорится о праведнике, который страдает за грехи неправедных. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Сам Господь Иисус видит свое служение именно в контексте вот этого пророчества, 53 главы Исаии. Он видит себя как праведник, который должен умереть за грехи неправедных. В этом его главная миссия, в этом его главная цель. Он пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Что такое искупление, о чем идет речь? Искупление означает, что мы освобождаемся от наших долгов, освобождаемся от наших грехов благодаря той цене, которую за нас заплатил Христос. И нам стоит обратиться к тем библейским образам, в которых раскрывается это спасительное деяние Христа. И постоянно повторяющийся образ – это праведник, который умирает за грехи неправедных. Священное Писание говорит о том, что люди умирают за свои беззакония. И это постоянно возникающая тема в Библии, что возмездие за грех – смерть. И искупление говорит о том, что Христос умер за наши грехи. Благодаря Его искупительной смерти мы обретаем прощение грехов. Вот здесь нам стоит немножко остановиться и подробнее пояснить, о чем идет речь, потому что иногда это вызывает у людей какое-то недоумение, даже протест. Я помню, как-то беседовал с одним человеком, он был мусульманин, и он меня спрашивал, ну ведь Бог, Он же самовластен в своем творении. Если Он захочет простить своих рабов, то почему бы Ему и не простить? Это как бы в Его власти, кто будет Ему мешать, зачем бы Ему просто не провозгласить, что грехи людей прощены. И другое недоумение, которое люди часто высказывают, они спрашивают, а почему вот у Бога не хватило вот милости просто взять и простить. Получается какой-то образ такого очень-очень гневного, такого раздражительного Бога, который вот очень сердится на грешников и несколько смягчается, когда за грехи грешников, там, излив свой гнев на невиновного человека. Как вообще невиновный может умирать за грехи виновных? Вот мы попробуем разрешить все эти недоумения. Прежде всего, нужно обозначить разницу между двумя аспектами прощения. Личное прощение и судебное прощение. Вот, знаете, есть известный эпизод, как один террорист, народоволец, написал прошение помилования государю-императору. Государь-император ему сказал, что вот как человек я вас прощаю, а как император не могу. И это вызвало упреки там, государя в лицемерии, на самом деле несправедливые, потому что как император, как глава государства, как человек обязанный поддерживать правосудие и порядок, как человек, обязанный наказывать злодеев и ограждать законопослушных подданных, он был обязан сурово наказывать террористов. Это не был вопрос его личного отношения, это был вопрос правосудия, вопрос поддержания порядка в государстве. И эти две вещи стоит разнести, потому что есть личная какая-то такая неприязнь, и есть необходимость осуществлять правосудие. Представьте себе судью, которому приводит злодея, и судья, он вдруг проникся к этому злодею симпатией, он его возлюбил, и говорит, ну ладно, я тебя возлюбил, иди, значит, ты свободен. И, конечно, мы этого судью упрекнем, и мы скажем, что это как бы твое личное дело, кого ты там возлюбил, кому ты там питаешь глубокую симпатию, твоя миссия как судьи, твоя обязанность как судьи ограждать законопослушных граждан от злодеев, там злодеев, соответственно, наказывать, и поэтому, каковы бы ни были твои чувства как человека, как судья, ты должен действовать по закону. И вот существует необходимость поддержания справедливости, и Бог всегда действует правильно, Бог всегда действует справедливо. Это неизбежно в силу, это необходимо для благотворения, и это неизбежно вытекает из самой нравственной природы Бога. Бог праведен, Бог правосуден. Бог, все мироздание вообще держится на честном слове Бога. Библия говорит, что Бог не может некоторых вещей. Бог не может себя отречься, и Бог не может солгать. И Бог не может поступить неправосудно. Это значит, что мы не можем рассчитывать на то, что Бог поступит неправосудно. Я приводил пример, я его еще раз приведу, мне кажется, подходящим. Представьте себе, что мой друг может меня спасти от тюрьмы, дав ложные показания в мою защиту. Он мне может обеспечить ложное алиби. Вот когда грабили лавку, я в это время играл с ним в шахматы. И он, представьте себе, что он отказывается. Почему? Он меня не любит? Нет, он меня как раз любит. Но он честный человек, он не будет давать ложных показаний. У него есть нравственные убеждения, согласно которым он не будет давать ложных показаний, он честный. Вот Бог, если использовать такое грубое сравнение, он честный. Бог не будет поступать неправосудно, Бог не будет поступать несправедливо. Бог не может и не хочет, и никогда не оправдает грех и беззаконие. Это значит, что грех должен быть осужден. Это должно произойти неизбежно. Есть еще одна причина, по которой это должно произойти. Иногда людей возмущает, вызывает недоумение христианское обетование прощения грехов. Там, когда говоришь о том, что первый человек, который попал в рай, это был разбойник и бандит, и, по всей видимости, убийца, потому что к смерти на кресте приговаривали либо мятежников, либо убийц, и... Он сам говорит, мы достойные по делам нашим приняли. То есть, очевидно, он признает еще, что он убийца и злодей. И он попал в рай просто потому, что он исповедовал Иисуса Христа Господом, сказал, помяни меня, Господи, когда придешь как царь. И церковь учит, что человек, который негодяй и злодей, если он покаялся хотя бы перед смертью, то он будет прощен. В этом великая сила исповеди, что человек, который ищет прощения, человек, который хочет примириться с Богом, человек, который прибегает к Богу с покаянием, будет прощен. И это часто вызывает, ну, некий внутренний протест у людей. Они говорят, ну, как же так, он же был злодей и негодяй, он заслужил попасть только в ад. Как он может быть спасен? И это серьезный, важный вопрос. И Бог на него отвечает. Этот злодей может быть спасен, потому что за его грехи умер Иисус Христос. В акте искупления Иисус Христос отождествляет себя со всеми погибшими грешниками настолько, что его смерть на кресте вменяется, она считается их смертью. Это как если бы мы сами умерли за наши грехи. В его смерти совершилось Божие правосудие, совершилось осуждение нашего греха. Мы принимаем на себя эту смерть в крещении. Апостол Павел говорит, все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. То есть погрузились в его смерть. Поскольку мы крещенные православные христиане, смерть Иисуса Христа принадлежит нам. Когда Он умер на кресте, это как если бы мы умерли. Это значит, что Его смерть исчерпала все то осуждение, которое тяготело на наших грехах. И цель, с которой Христос, собственно, приходит, это умереть за наши грехи. И эта Его смерть нас освобождает от осуждения за грех. Люди, когда они осознают реальность Бога, когда они осознают реальность Божьего суда, когда они осознают катастрофу греха, они часто приходят в уныние, они терзаются, они думают, чем они могут это искупить, что они могут с этим всем сделать, и Слово Божие говорит: вы ничего не можете с этим сделать, но с этим уже все, что нужно было сделать, сделал Христос. Он умер за эти грехи и воскрес из мертвых. То, что вы совершили, это грех, это заслуживает осуждения, но за эти грехи уже умер Иисус Христос. Вы освобождены от ваших грехов, потому что осуждение за них уже совершилось в смерти Иисуса Христа на кресте. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вот такой вопрос интересен. Вопрос чисел, то есть количество цветов, которые принято дарить на праздник, и цветы, которые мы несем на Покос. И также цветы, которые мы несем в храм. Вот количество цветов. Мы говорим, что четное положено дарить, там мы идем в гости, там 5-9 дарим, да?
Да.
На кладбище люди несут другое, нечетное, четное, вернее, количество часов, да? Цветов, извините. Вот, и ведь вот должно бы быть, по идее, все наоборот, потому что если мы говорим о том, что у Бога все живы, то тогда наоборот нам надо на кладбище нести другое количество часов, цветов и так далее. Вот как вот это все соотнести? Какое количество мы должны в храм принести, если мы несем цветы к иконе и так далее. Вот, и это традиция такая, люди все сами придумали. Как вот во всем этом разобраться?
Ну вот традиция нести четное или нечетное количество цветов, она, я думаю, она не имеет богословского содержания, но она так сложилась. Вот сложилось, нет каких-то причин против этого восставать, ну значит, пусть оно так и будет. То есть мы должны вот эти, знаете, вот против каких-то традиций, которые сами по себе могут быть неважны, сами по себе не имеют богословского содержания, но вот восставать против них, наверное, не нужно, потому что, ну, зачем производить какие-то споры, какие-то конфликты, ну, так оно сложилось, и пусть оно так и будет. Хотя какого-то богословского значения это не имеет. Но вернемся к Слову Божию, к тому, что Библия говорит об искуплении, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И вот это искупление означает, что мы кровью Христовой искуплены и освобождены от наших грехов. Апостол говорит, что, крестившись, мы погрузились в смерть Христа и воскресли к новой жизни. Крещение прерывает эту последовательность зла, когда человек грешит, и каждый новый грех его глубже загоняет в яму, он оказывается в такой нисходящей спирали. Люди, которые согрешили, они часто не видят в себе другого выхода, как настаивать на своей правоте. Настаивать на том, что все вот так и надо было, потому что никуда деваться. И вот Христос говорит, что есть куда деваться, потому что грех уже искуплен. Как только мы придем за этим грехом, за прощением этого греха, мы это прощение обретем. Святой Иоанн Златоуст говорит в своем комментарии на послание к римлянам, что Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малую каплею. Таким образом, наше прощение, оно обусловлено не чем-то, что вот мы принесли, оно обусловлено тем, что принес Христос. Христос умер за наши грехи. Это значит, что любой человек, как бы глубоко он в грехе не погряз, он может покаяться и обрести прощение. При этом важно, конечно, подчеркнуть, что прощение, все блага спасения, они принадлежат человеку, который пребывает во Христе. Хотя крестная жертва Христа принесена за весь человеческий род. Для искупления многих там вот нет такого значения, что многих, но не всех. На самом деле говорится в другом месте Евангелия, что Христос предал себя для искупления всех. На всех простирается его крестная жертва, но реально воспользуются ее плодами те, кто примут ее покаянием и верой. И вот человек, который желает оставить свои грехи, который покоряется Иисусу Христу как Господу и возлагает упование на Него как на Спасителя, вот он обретает полное прощение грехов. Это важно подчеркнуть, поскольку очень часто у людей нет опыта прощения, они даже не очень понимают, что это такое. Прощение означает, что наши прошлые грехи изглажены, они не будут нам предъявлены никогда ни в коем случае. Мы оправданы перед Богом, мы омыты, мы очищены. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. И это значит, что мы можем не тяготиться нашими прошлыми грехами, мы не должны как-то о них постоянно переживать, потому что Христос уже сделал все, чтобы их исправить. Об этом предвещает, например, пророк Исаия, который говорит: «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Как сказано в другом месте: «Изглажу грехи твои, как туманы, беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Нам очень важно помнить это возвещение о прощении грехов, потому что, когда человек в прощении начинает сомневаться, тут в эту возможность немедленно использует дьявол и начинает говорить, он начинает человеку внушать, что вот если ты согрешил, ты уже поссорился с Богом напрочь, тебе остается только двигаться прежним курсом. Как в книжке «Остров сокровищ», там пираты поют песню: «Пей, и дьявол доведет тебя до конца». И вот Евангелие, оно о том, что совершенно не обязательно давать дьяволу доводить себя до конца, нужно как покаяться, как только человек покается, так сразу он будет прощен. За этим пришел Христос. И если мы вернемся к предыдущим стихам, мы увидим, как раскрывается тайна Царства, как вообще Христос одерживает победу. Апостолы идут с Господом в Иерусалим, и апостолы не знают того, что знаем мы. Мы уже православные христиане, мы живем 2000 лет спустя, мы наставлены уже в нашей вере, мы знаем, зачем Господь пришел, мы это все понимаем. Апостолы находились в совершенно другой ситуации. Они, как и весь народ, они ожидали Мессию, который будет политическим вождем. За несколько столетий до этого произошло восстание Маккавеев, когда языческие завоеватели пытались заставить народ отказаться от почитания единого Бога, сделаться язычниками. И вот явились братья Маккавеи. Слово «Маккавей» значит «молот», то есть братья Молотовы, мы бы сказали. И вот они возглавили восстание против язычников, и с Божьей помощью, удивительным образом, против всей огромной языческой империи, иудеи выиграли. Они установили свое независимое царство, они восстановили богослужение в храме, они изгнали язычников. И, конечно же, это помнилось, это было в памяти народа как момент национальной славы, как великая победа, одержанная, конечно же, с Божьей помощью. И мы можем перечитать книги маккавейские, в которых повествуется об этих событиях, и там удивительные вещи описаны. Например, когда маккавеи собирают ополчение, чтобы воевать с язычниками, на них идет вся огромная языческая армия, это наследники Александра Македонского и Антиох Епифан, у него огромная армия, он владычествует многими народами, он все эти народы собрал, они все идут истребить Израиль. И когда маккавеи созывают ополчение, они поступают буквально сообразно Торе, сообразно Пятикнижию Моисееву, и они объявляют, кто женился, не прожил с женой год, тот пусть идет отсюда, вот, тот свободен от военной службы. Кто купил поле, не снял с него ни одного урожая, тот, значит, пусть идет. Кто построил дом и не жил в нем, тот пускай идет. И, наконец, как такая, значит, самая высокая нота, и кто боязлив и робок, тут тоже пусть идет. Это удивительная абсолютная ситуация, когда там, знаете, это как если бы у нас там в 41-м году сказали, ну, кто боязлив и робок, то вообще идите по дому. Но, тем не менее, хотя вот так поступил Маковей, они одержали победу. И это было чудо Божие. И вот народ ожидает подобного же чуда Божия, что Мессия это будет кто-то вот как Маковей, но лучше. Он сейчас прогонит римлян, сейчас все будет все очень хорошо и замечательно. Сейчас он восстановит царство Израилю. Это уже после воскресения апостолы говорят Господу, не все ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? То есть они еще мыслят все категориями национальной независимости. Они не понимают. И вот они идут в Иерусалим, и они чувствуют, что предстоят какие-то решительные события, но они не понимают, что произойдет. И Господь им говорит, мы восходим в Иерусалим, и... Ну, и они думают, что дальше вот сейчас как раз поднимем восстание, Христос его возглавит, выгонит римлян, установит свое справедливое царство. Нет, Христос говорит другое. Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, осудят его на смерть, предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его. И в третий день воскреснет. Сын человеческий, это, конечно же, Господь говорит о себе, но само выражение «сын человеческий» восходит к 7 главе пророка Даниила. Для нас вот «сын человеческий» звучит просто как «человек», и иногда, достаточно часто даже в Библии, это слово «сын человеческий», оно действительно означает просто «человек». Но в данном случае явно читается отсылка к книге пророка Даниила, где «сын человеческий» — это Мессия, это таинственная небесная фигура, которая в пророческом видении Даниила подходит к ветхому днями, то есть к Богу Отцу, и получает от него власть над всеми народами. И Иисус, с одной стороны, говорит, что вот он и есть этот Сын Человеческий, он и есть тот, кто получит власть над всеми народами. Но он тут же говорит о том, что он будет предан на смерть, и предадут его язычникам, поругаются над ним, будут бить его, оплюют его и убьют его. И в третий день воскреснет. И ученики, не понимая, что происходит, мы читаем, тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам то, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей». То есть логика достаточно понятная. Ученики ожидают, что да, сейчас будет развязка. Сейчас они восходят в Иерусалим, и сейчас произойдут какие-то решительные события. И они ожидают, что это будет просто захват власти Иисусом, что вот он есть Божий Мессия, он себя объявит Мессией, он воцарится, он сокрушит всех своих врагов и наградит тех, кто его с самого начала поддерживал. Как это сделал бы тот же Иуда Маккавей. И они опасаются упустить момент. Они хотят, чтобы им Иисус дал гарантию, что ты нас спасаешь по правую и по левую сторону, то есть мы займем два наивысших места в твоем царстве. В древних царских дворах, и это сохранилось очень долго, знаете, это на Руси тоже было такое, это называлось местничество, поскольку было очень важно, на каком месте человек сядет. И когда собирался царский двор, люди садились там, за трапезу, то было очень важно, кто на каком месте сидит, там могли очень острые конфликты возникать из-за того, кто на каком месте сядет, потому что сесть на том или ином месте означало статус, означало какое-то место занимаешь в государстве. И сесть по правую, по левую руку означало занять наиболее приближенное положение к царю, то есть наиболее высокое положение, кроме самого царя. То есть по правую руку повыше, по левую чуть ниже, но тоже хорошо. И апостолы приступают к Господу с вот этим вопросом. И это один из примеров удивительной достоверности евангельского повествования, потому что мы видим здесь, что апостолы вообще не понимают, о чем им Иисус пытается сказать. Он им говорит, поругаются над ним, и будут бить его, и убьют его. А они к нему приступают, говорят, ну, давай ты нам гарантируешь теплые места в твоем царстве, чтобы вот никто вперед нас не вскочил. Если бы Евангелие писалось позднее, какими-то там, через два, через три поколения, мы когда читаем апокрифы, которые были написаны позже, то там апостолы выступают абсолютно безупречными фигурами. Потому что никто не посмел бы из ранних христиан как-то что-то негативное говорить об апостолах. Но мы видим, что в Евангелии и здесь, и в других местах апостолы показаны людьми, которые могли ошибаться, которые могли заблуждаться. Единственные, кто мог бы это сказать о себе, это были сами апостолы. Потому что следующее поколение христиан их глубоко почитали, не стали бы о них это говорить. Но здесь мы видим, что Евангелие показывает вот эту человеческую слабость апостолов именно потому, что апостолы об этом говорили, они сами это открыли. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь. Пить чашу, в данном случае пить чашу страдания. И образ чаши страдания, чаши наказания, он глубоко очень укоренен в Библии, в Священном Писании, он постоянно возникает. Креститься, ну вот тут может возникнуть недоумение у современного читателя, поскольку мы привыкли, что креститься речь идет о таинстве крещения. На самом деле в оригинале стоит баптизм, мол, погружаться. Можете ли вы погрузиться в то, во что я погружусь, в ту глубину страдания, в которое погружается сам Иисус. И апостолы, очевидно, не понимая всего этого еще, они говорят... Можем, и вот он говорит, и чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещу, будете креститься. То есть апостолы претерпят мученичество за Христа. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. И здесь он говорит, чтобы они в этом отношении полагались на Бога, доверились Богу. Не пытались сами занять хорошие места. В другом месте Господь произносит притчу о званых на пир. Он говорит, что когда тебя позовут на пир, ты не старайся занять там важные места, потому что придет кто-то более достойный тебя, и тебе придется со стыдом уступить ему место. А ты занимай, наоборот, место последнее, тогда хозяин пира скажет, друг, пересядь выше, и будете честь перед сидящими с тобою. То есть не нужно пытаться вылезать на первые места. Бог уготовил тебе место, и ты этого места не лишишься. Не нужно пытаться решать это за Бога. И далее мы читаем, что, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. На что они стали негодовать? Ну, на то, что Иаков с Иоанном, они вот пролезли, они без очереди, они... попытались занять более привилегированные места. И Господь произносит здесь очень важное поучение относительно природы царства его. Иисус, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Как устроены все царства? Все царства этого мира, они устроены как такая... нисходящая вертикаль. Ну, как в учебниках истории рисовали такие пирамиды, что наверху сидит король, пониже сидят бароны и епископы, пониже сидит там рядовое рыцарство, еще пониже сидят горожане, в самом низу сидят крестьяне, которые их всех кормят. И Так устроено любое человеческое царство. Оно строится сверху вниз, и вышестоящие, они существуют за счет нижестоящих. Вышестоящие господствуют, нижестоящие им служат. И Христос говорит о том, что царство его, оно устроено наоборот. И он говорит: между вами да не будет так. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Кто хочет быть первым между вами, да будет вам, да будет всем рабом. Тот, кто ищет царство, должен быть слугой, должен быть рабом. Он должен служить другим, а не пытаться пробиться на первое место. И это не просто попытка людей как-то одернуть, это принцип того, как устроено царство. Потому что Христос говорит: ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть Сын Человеческий, который является царем в этом царстве, Он пришел не для того, чтобы требовать службы, но наоборот, для того, чтобы послужить. Все земные цари, вот все земные царства устроены таким образом, что там подданные умирают за царей. Вот какой-нибудь Наполеон, он там положил, я не помню сейчас точно, но очень большую часть мужского населения Франции, сам в итоге укатил на остров Святой Елены, там кончилось все для него ссылкой. И, ну, его это не забудь его вообще сильно. Он не беспокоился о том, что он столько людей принес в жертву своему честолюбию, своей жажде власти, потому что он находил это естественным. Он царь, за него умирают подданные. Так устроен этот мир. В этом мире подданные должны умирать за царей. В этом мире есть сильные мира сего. Я и не стану за вас умирать, конечно. Они ожидают, что это вы будете умирать за них. Царство Божие, царство Господа нашего Иисуса Христа устроено совершенно обратно, начиная с царя. Это царь, который приходит для того, чтобы умереть за своих подданных. Оно в этом отношении устроено совершенно обратным образом. Христос — это царь, который умирает за своих подданных. Не подданные умирают за него, он умирает за них. И мы должны в этом отношении подражать ему и искать служение. Что я могу сделать для церкви, что я могу сделать для людей, что я могу сделать для Бога. Я не помню, кто сказал, но падший человек, он устроен так, что на первое место ставит себя, на второе – ближнего, на третье – Бога. Должно быть наоборот, что на первом месте должен стоять Бог, на втором – ближний, мы на последнем. И вот Христос приходит для того, чтобы послужить, для того, чтобы умереть за наши грехи. Напоминает слова апостола Павла из послания к филиппийцам, где он говорит, что Христос, будучи образом Божиим, не искал хищением быть равным Богу, но принял образ раба, сделавшись подобным человеку, и по виду став как человек, быв послушен до смерти и смерти крестной. То есть сам Бог стал человеком, и как человек он был послушен до смерти крестной. Он умер за наши грехи. Его царство построено не на подавлении, не на том, что не на господстве в смысле принуждения. Оно построено совершенно обратно. Христос пришел и послужил нам. Он умер за наши грехи. И мы призваны отозваться на это покаянием и верой. Если все земные царства держатся на принуждении, а они держатся на мече, то Царство Божие – это царство, построенное на любви, на доверии, на добровольном согласии последовать за Христом. То есть это царство, которое в определенном смысле противоположно царству мира сего. Царство Божие, оно наступит в будущем еще. В Библии Царство Божие, оно имеет несколько измерений. И оно, конечно, имеет такое эсхатологическое измерение. В будущем наступит Царство Божие, тогда лев ляжет рядом с ягненком и барс вместе с козленком. И не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И вот это царство, оно явится в будущем в силе, но оно уже есть, оно уже присутствует. И христиане – это люди, которые живут как подданные этого царства. И Христос говорит, вот вы подданы этого царства. В царствах этого мира устроено так. Каждый стремится сесть повыше, каждый стремится заставить других ему служить, но вы принадлежите к другому царству. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. И мы призваны жить в этом царстве. Мы призваны жить как подданные вот этого нового царства, которое принес Христос, которое Он установил через свою смерть и воскресение. Мы призваны служить друг другу, служить Церкви Божией, а не самим себе. И, конечно же, это невозможно без благодати Божией, потому что по нашей падшей природе мы склонны, конечно же, никому не служить, мы склонны сосредоточиться на себе, но, тем не менее, вот Бог нас меняет, Бог нас вводит в свое царство, Бог нас делает другими людьми, которые способны служить друг другу. Фрагмент из послания к евреям, который читали тоже вчера, он тоже относится к теме искупления, мы сейчас к нему обратимся. Это 9 глава, начиная с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». О чем здесь идет речь? Эти слова находятся в контексте рассуждения о храме Иерусалимском, в котором совершались жертвоприношения от лица народа. Храм был абсолютным центром иудейской религиозной жизни, и к храму паломничали, совершали паломничество иудеи, которые жили по всему Средиземноморью, и люди знали, что для того, чтобы получить прощение грехов, нужно принести жертву, что мы грешим, но мы можем принести в жертву животное, и мы будем прощены, мы будем очищены. Смерть животного, она указывала на то, что вот тот смерть, которая должна постигнуть грешника, она перенесена вот на это животное. Должна пролиться кровь грешника, но прольется кровь жертвенного животного. И люди приносили эти жертвы постоянно, и в храме служили священники, и служил также первосвященник. И христиане поняли, что им больше не нужен храм, что у них есть первосвященник, и этот первосвященник – Христос. Он пришел с большей и совершеннейшей скинией. Что такое скиния? Скиния – это, попросту говоря, палатка, в которой совершались жертвоприношения, когда Израиль шествовал по пустыне. То есть это был такой переносной храм, в котором совершали жертвоприношения, и вот этот переносной храм назывался скиния. В современный русский язык мы бы сказали палатка. И Христос говорит о себе, что Он храм. У Иоанна Христос говорит: «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его». Он говорит это о храме своего тела. И вот автор послания к евреям, он говорит, что Христос является храмом, и Христос приносит себя в жертву. Он вошел во святилище не с кровью козлов и тельцов, которые раньше приносили жертву, но со своей кровью. Тут важно отметить такое библейское понятие, как прообраз. Жертвы животных, они прообразовывали приход Христа, они предвещали приход Христа. Они указывали на то, что должно совершиться в будущем. Они приучали людей к мысли, что для прощения грехов необходима жертва. И, конечно же, жертва, которая подлинно могла искупить грехи, это жертва Христа. «Со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вот это слово «однажды» — это не зачин сказки, как, знаете, там «однажды», там в 39-м царстве. Нет, «однажды» значит просто «единократно». Жертвоприношения животных, они совершались постоянно, это необходимо было делать. Но Христос однажды принес себя в жертву, и это значит, что какие-то другие жертвы уже не нужны. Он приобрел вечное искупление. Мы искуплены кровью Иисуса Христа. Это еще раз напоминает нам о том, что часто бывает людям трудно воспринять, когда они начинают переживать о своих грехах, что само по себе очень хорошо, очень важно, когда человек осознает уже, он обращается к Богу, он осознает, что он нагрешил, и он начинает думать, что мне делать, чем мне это загладить. А это ничем нельзя загладить, тем более, что бывают какие-то очень тяжкие, очень серьезные грехи. Там, ладно, там, не знаю, я украл 5000 рублей, но я могу их вернуть в конце концов. Бывают грехи реально тяжкие, которые невозможно так вот просто с ними поступить. И Священное Писание говорит, что Христос искупил эти грехи. Он приобрел вечное искупление, он приобрел искупление всех наших грехов. И это значит, что если мы придем к Нему за прощением, мы его непременно получим. И это вечное искупление означает также, что нет необходимости в каких-то других жертвах. Люди думают, что я могу принести, что я могу загладить. Ничего не может принести и загладить. Христос уже все принес. Христос уже совершил все, что было необходимо для искупления наших грехов. Приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, здесь речь идет о ветхозаветных искупительных обрядах. Дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Один из смыслов ветхозаветного богослужения, послание к евреям, оно постоянно опирается на это. Вот, то, что люди знают о ветхозаветном богослужении, было помочь людям приблизиться к святости Бога и в то же время осознать эту святость Бога, что Богу нельзя приближаться с небрежностью, что к Богу нельзя приближаться оскверненным, к Богу нельзя приближаться грешным, потому что Бог ненавидит грех, потому что грех создает непреодолимую преграду между Богом и человеком. Нельзя явиться в присутствие Божие со своими грехами. Мы, например, читаем в 6 главе пророка Исаии, где ему является Господь в храме, и пророк Исаия, мы знаем, что пророк Исаия был добропорядочным, нравственным, религиозным человеком, не был он каким-то особым злодеем, но он восклицает: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, глаза мои видели царя Господа Саваофа, теперь я должен умереть». И далее ангел приносит ему уголь с жертвенника и касается его уст. Это пророчество Евхаристии. Говорит, вот грех твой очищен. Весь Ветхий Завет людям показывают, что Бог отвергает грех, что невозможно, будучи оскверненным, будучи грешным, войти в Божие присутствие. И жертвы приучают народ к тому, что можно приобрести прощение, можно избавиться от этого осквернения греха, принеся жертву. И вот в Новом Завете нам возвещают, что Христос совершает жертву, которая полностью искупает все наши грехи. Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть Бог нас очищает от греха для чего? Для служения Богу живому и истинному. То есть речь идет не о том, что мы получили амнистию и положили ее в ящик стола, там на страшном суде понадобится. Речь идет о том, что мы освобождены для служения Богу живому и истинному. И мы захватим, чтобы эти стихи оказались в контексте, еще 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Он есть ходатай Нового Завета. Что значит ходатай? Ну, в нашем словоупотреблении ходатай – это человек, который бегает по инстанциям, пишет бумаги и вообще суетится для того, чтобы как-то заставить механизмы государственной машины крутиться. В библейском контексте, в контексте древнего мира, ходатай – это кто-то, кто может за вас заступиться, чье слово имеет вес. Это кто-то уважаемый, кто-то, кто имеет большое имя, как мы можем сказать, кто-то, кто обладает авторитетом. И этот кто-то может за вас заступиться. Он за вас может походатайствовать. Вы маленький человек, он большой. И он может вот это свое влияние, это свое значение употребить вам на пользу. Он может за вас заступиться. В Библии подчеркивается, что Иисус является совершенным праведником. И как праведник он предстоит пред Богом за нас, грешников. Мы не можем надеяться войти в Царство Божие сами собой, сами какими-то своими заслугами, но мы входим в Царство Божие Иисусом Христом. Было бы несправедливо ввести нас в Царство Божие, грешники, но было бы справедливо даровать нас Иисусу Христу. Он нас приобрел своей честной кровью. Ради Его праведности мы входим в Царство. Это как если бы за какого-то дурного человека заступался человек напротив каких-то выдающихся заслуг. И он мог бы сказать: ради моих выдающихся заслуг я прошу принять этого негодного человека. Представьте себе, там, не знаю, допустим, человека, который там герой, национальный герой, вот он вообще, вот все его уважают за его подвиги, он какие-то огромные услуги оказал в стране, и у него есть брат, этот брат большой негодяй, он вообще там пьяница, вор, негодный человек совершенно. Он совершает преступление, его должны посадить в тюрьму, и вот этот брат, который национальный герой, он за него ходатайствует, он говорит: вот он мой брат. Я прошу ради того уважения, которое вы имеете ко мне, чтобы его простили и освободили. И ради праведности вот этого, значит, брата, этого негодного брата, соответственно, освобождают. Вот Христос, праведник, является нашим ходатаем, и ради его ходатайства мы обретаем спасение. Тут надо еще интересную вещь отметить, что Христос в Библии не выступает в качестве кого-то, кто нас осуждает, кого-то, кто нас прогоняет. Нет, Он наш ходатай, Он за нас заступается, наоборот, Он за нас. И мы видим, что Он, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное, то есть обещанное. Мы получаем обещанное, мы получаем вечное спасение вследствие смерти Его, потому что Он нас искупил от преступлений. Все эти грехи и преступления, которые мы совершили, они искуплены на Голгофе, вот там, 2000 лет назад. Эта жертва простирается на все века, на людей, которые жили до этого, на людей, которые живут после, на людей, которые еще родятся в будущем. Любой человек, который приходит к Иисусу Христу с покаянием и верой, он, несомненно, будет прощен, он будет очищен, он обретет новую жизнь. И мы должны об этом постоянно говорить, потому что обычно, когда люди противятся Богу, когда они не хотят слышать о Боге, когда они злятся на церковь, это не что иное, как мучительное чувство того, что они согрешили, и что им не хочется попадаться со всем этим Богу на глаза. И мы должны сказать, что ваши грехи искуплены, как только вы принесете Богу покаяние, вы немедленно будете прощены, как сказал святой Иоанн Златоуст, «Ну что за труд сказать тебе, я согрешил». Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.